Правильный взгляд духовного работника. Духовный работник должен правильно видеть все происходящее в своем сердце, вокруг себя, с детьми. Вот правильный взгляд. Правильно видеть, что такое церковь, что такое грех. Все должен правильно видеть. И вот сегодня будет такая тема. Я сначала прочту два места, а потом мы ее назовем. Тоже о духовном взгляде. Первое место будем читать. Книга Второзакония, 34 глава. С первого стиха. Небольшой отрывочек прочитаю. Книга Второзакония, 34 глава. С первого стиха. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манассину, и землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм до Сигора. И сказал ему Господь, вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, сильни твоему дам ее, я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню». Второе место прочтем. Книга чисел, 23 глава. 13-14 стих. Книга чисел, 23 глава, 13-14 стих. «И сказал ему Валак, пойди со мною на другое место, с которого ты увидишь его». Его — это речь идет о народе израильском. «Но только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и прокляни мне его оттуда». И взял его на место стражи на вершину горы Фазги, и построил семь жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. Ну и так далее. Валаам разговаривает с Валаком. Братья и сестры, вот здесь мы что прочитали? Значит, два человека входят на одну и ту же гору. Гора Фазги. Мне это представляется так. Это, по-видимому, был горный массив с несколькими вершинами. И вот одна из вершин была Фазги. И на эту гору зашли два человека. И с этой горы они что-то видели. Вот мы тему так назовем. Два взгляда. Общая тема у нас — духовный взгляд или духовное зрение тружеников. А сегодняшним будет рассуждение на такую тему. Два взгляда. В данном случае здесь взгляд Моисея и взгляд Валаама. «Моисей взошел с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона, и Господь показал ему всю землю». За Моисея хотелось отметить такую особенность, друзья, что Моисею было 120 лет, и зрение его не притупилось. Вот очень хорошо, когда духовные работники, с годами у них зрение не притупляется, духовное. То есть здравость и трезвость, и рассудительность они сохраняют. Года не стирают в нем эту такую способность правильно духовно видеть. Это очень хороший положительный момент за Моисея. Еще написано, взошел Моисей с равнин на гору. Чтобы иметь правильный взгляд, друзья, чтобы что-то посмотреть, нужно взойти. То есть приложить усилия, то есть подняться духовно, взойти. И дальше Моисей смотрел на землю. Друзья, куда он смотрел? Он смотрел за Иордан. Вообще, израильский народ, он расположился станом в земле Моавитской. Стояли они несколько месяцев, ну, не больше года так примерно. Библия точно не говорит. И здесь очень серьезные события произошли. Вот. Уже знал Моисей, что он в обетованную землю не попадет. Бог ему сказал. Но он взглянул на эту обетованную землю. Обратите внимание, как он смотрел. Он смотрит туда, за Иордан, друзья. Там еще живут 7 или 8 народностей, которых надо изгонять. А он смотрит на ту землю и говорит: земля Нефалимова, земля Галаад, Дана, Ефремова, Манасина, Иудина земля. То есть он смотрит туда глазами веры. Там еще народ израильский не расселился. А он уже туда смотрит и называет эти народы, как будто они уже там живут. Он их уже видит в уделе Божьем. Он их уже видит в земле обетованной. Он смотрит и перечисляет их. Это взгляд веры. Это взгляд через Божье обетование туда, взгляд заярданский. Таким взглядом смотрел раб Божий Моисей. Смотрел он, друзья, с уверенностью, потому что это показывал Бог. Он верил в Божье обетование. Как это хорошо. И Моисей, мы видим, с каким терпением он вел израильский народ по пустыне. Сколько было переживаний. Он как нянька их нес на руках. Когда надо, он вступался за народ израильский, отводя наказание Божье от народа. Друзья, вот такой был Моисей, со всеми переживаниями. Его жертва была, ну, достойна. Почему? Он знал, что Бог приготовил землю. И когда он уже был у самой достигнутой цели, он просто взглянул на эту землю и уже видит вот там эти колена расселенные. Второй взгляд, братья и сестры, это взгляд Валаама. Он тоже взошел на ту же вершину Фазги. Интересно, как получается. Можно взойти на ту же гору, но иметь разный взгляд. Он тоже, друзья, посмотрел на израильский народ. Хотя его туда ввели с другой целью, чтобы проклясть народ, изреки зло. Вот. Нет, он не изрекал зло, он благословлял народ. Какой его был взгляд, братья и сестры? Он не за Иордан смотрел. Он смотрел сюда, до Иордана, в долину Моавитскую. И знаете, какие он величественные слова говорит. Это тоже записано в книге чисел. «Как прекрасны шатры твои, Израиль!» Это записано числа 24 глава, 5 стих. «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилище твои, Израиль!» В предыдущей главе он говорит: «Не видно бедствия в Иакове, незаметно несчастье в Израиле». Вот так он смотрит, друзья, и не видит. Он видит величие шатров. Я скажу, а величие действительно было. Хотя это, конечно, художник отобразил, но у кого есть словарь Мюнстрима, посмотрите, там есть цветная вкладочка, вкладыш такой цветной, и там израильский народ стоит станом. Итак, все это по порядку, такой стол огненный. Но величие, да, трудно согласиться, действительно величие. Я думаю, Валак вот так вот тоже ночью посмотрит на них, думает: ничего себе соседство пришло ко мне. Думает, надо от них избавляться, царь Валак. Поэтому он пришел в ужас. Да тем более за этим народом такая слава тянулась. И Черное море перешли. И, значит, столько чудес, знамений египетскому народу, казни эти сделаны были. И вот они пришли. И он говорит: как прекрасны шатры твои, Израиль. Вот он смотрит, братья и сестры, как сказать, на данный момент. Вот на данный момент Израиль был прекрасен. Он не смотрит вперед. И когда он смотрит в Моавитскую долину, Моавитский взгляд, он не видит бедствий в Иакове. И несчастье незаметно. Незаметно — это не значит, что его нет, друзья. Можно сказать: дорогая молодежь, у вас вот этого незаметно, но оно может быть в сердце. Его только пока не видно несчастья, пока незаметно бедствие, но оно есть. Потенциально оно было в них. И потом мы видим, оно проявилось, друзья. Очень быстро они уклонились за эти несколько месяцев. И мы видим, 24 тысячи потеряли. Стали блудодействовать с этими язычниками. Стали поклоняться Ваал-Фигору. Вот. А он смотрит, говорит, незаметно бедствие. Можно смотреть на церковь, на семью христианскую, можно смотреть на детское служение и сказать, незаметно. Моавитский взгляд. Вот два взгляда, братья и сестры. Моавитский взгляд и взгляд ханаанский, заярданский. В данном случае, на нашем общении, я бы так сказал, гора Фазги – это гора детского служения. И мы все сегодня на эту гору взошли. И с этой горы у каждого из нас какой-то будет взгляд. Я бы так сказал, взгляд ханаанский и взгляд моавитский. Какой из этих взглядов лучше, друзья? Ну, я такие три толкования приведу. Вот, есть толкование, что такое 40 лет в пустыне и что такое жизнь в Ханаане. Наиболее распространенное толкование это такое, что 40 лет в пустыне это наша земная жизнь человека. А когда мы переходим через Иордан в Ханаан, это жизнь вечная, будущее. Согласно этой догматике, даже ряд гимнов составлен. Например, «Мы у берега земного». Когда если петь этот гимн, он как бы вот по этому толкованию составлен. Есть другое толкование. Жизнь в пустыне – это жизнь верующего по плоти. Вчера мы об этом уже слышали. Когда он переходит Иордан, у него начинается жизнь в духе. То есть жизнь победы. Когда Дух Святой им руководит. Когда он подчинил себя Христу полностью. Такое есть толкование. Есть у Скофилда еще такое толкование, что пустыня – это Христос, живущий во плоти. Вот когда Христос 3,5 года совершал служение. А жизнь в Ханаане, друзья, это Христос воскресший с плодами Духа Святого. По Галатам 5 глава. Такое толкование. Вот. Я считаю, что все три толкования уместны, смотря из того, какую мы тему говорим в проповеди или в беседе. Но скажите все-таки, если так, даже все три толкования учитывать, а что лучше, друзья, до Иордана или за Иорданом в Ханаане? Что лучше? Я думаю, за Иорданом. Все равно, какое мы толкование не примем, а мы понимаем, за Иордан лучше. Значит, и взгляд заиорданский, он тоже лучше, друзья. Тот взгляд, который имел Моисей. Вот мне хотелось теперь так практически рассмотреть. Почему? Потому что, братья и сестры, я подчеркиваю, что служение, на которое вот, вы вступили, которое приняли от Бога, вот, это вот та вершина фазги, на которую мы сегодня все на семинаре взошли. И какой-то взгляд, какое-то мнение на это служение мы будем иметь. И от этого зависит, какая цель будет наших занятий, какой будет подход, друзья, как мы будем готовиться к этим занятиям, какое мы расписание, что первичное, что второстепенное. Вот вся эта расстановка зависит от того, какой мы имеем взгляд. И скажу, что в этом служении тоже может быть взгляд и в нашей жизни, и ханаанский, и может быть взгляд моавитский. Пришли мы однажды служителям посетить семью христианскую. Вот беседуем с отцом, с матерью, с мужем, с женой. Дети в другой комнате, мы беседуем с ними. И вот беседа явно обнаруживает равные взгляды родителей. Так с матерью беседуем, у нее такие переживания. А вдруг я заболею? А вдруг я умру? А какая недвижимость достанется моим детям? А как они дальше будут жить? А кто им поможет? И у нее все такие заботы, вы знаете, материальные. Нельзя сказать, что это плохо. Нормально, когда родители и о материальном заботятся. Ведь то, что видел Валаам, друзья, это же тоже не было греховно. В принципе, он правильно сказал, Израиль действительно величие и славу имел Божью. Валаам не сказал неправды. И более того, Валаам благословлял израильский народ, а сам погибал. Вот даже как может быть. Благословляет, правильно говорит, а сам погиб. Это Священное Писание нам открывает. И вот эта сестра, мать, она вся в переживаниях таких. Как мои дети дальше будут жить? А вдруг что-то со мной случится? Что я им оставлю? Кто им поможет? А у отца другой взгляд. Этот отец бывает на родительских собраниях, жена никогда не бывает. Этот отец иногда приходит на группу воскресной школы, чтобы посмотреть, как ведут себя дети. Жена никогда не бывает. Чтобы даже где-то помочь в этом служении. То есть у него, ну, как бы такие духовные запросы, духовный взгляд. Представьте себе, когда в семье один взгляд у одного из родителей моавитский, у других ханаанский. Как это может отразиться отрицательно на детях? А дети тогда какой взгляд будут иметь? Взгляд Моавицки, друзья, это взгляд, ну как бы, только на текущий момент. Так скажем, это взгляд земной. Это взгляд недальновидный. Взгляд хананский – это взгляд веры. Взгляд через призму Божьих обетований. Это я уже немного говорил об этом. Если родители только сосредоточены на моавицком взгляде, они в чем заинтересованы? Чтобы их сын был эрудированный, образованный, с хорошим христианским воспитанием, чтобы их дочь была привлекательная девушка, имеющая музыкальное образование. И все, друзья. Это ставка родителей. Да, им будет не безразлично, какое платье будет у их дочери или какой костюмчик будет у сына. И все. Они смотрят текущий момент, чтобы их соседи похвалили. Вот какая христианская семья. Писание же говорит, должны быть светом, да. Друзья, но этот взгляд может быть только моавицкий. Нельзя сказать, что он плохой или греховный, но это близкий такой взгляд. А вот, допустим, мать Самуила, братья и сестры, она еще не имела сына, но она его уже видела в служении. У нее взгляд был ханаанский. И она молится: «Господи, если ты дашь мне сына, я его тебе отдаю, я его тебе посвящаю». Сына еще нет, она уже сына видит в служении, она его видит в храме. Она другого места для сына не представляет. Она не видит сына в коммерции или юристом, она видит его там, в деле Божьем. И туда она его уже отдала. Это взгляд веры. Иисус Христос однажды взял ребеночка в окружении учеников и народа, поставил и так говорит такие слова. Таковых есть, как дальше написано? Царство Небесное. Все, вот он взгляд Ханаан. Я вот так думаю, Иисус Христос поставил этого ребенка, а так задать вопрос, что этот ребенок всегда будет послушный, что ли? Да нет, где-то он будет проказничать, его будут наказывать, может быть. Может быть, он не раз будет каяться и просить прощения, но Бог поставил, говорит, таковых есть Царство Небесное. То есть это дети для Царства Небесного рождены. Дети, которые приблизились ко мне, которые ищут, чтобы я прикоснулся, он их уже видел в Царстве Небесном. Поделюсь, что где-то и я впадал в такое искушение, и многие, бывает, впадают родители, ну, как бы добиваясь строгости по отношению к детям. Но для чего добиваются? Чтобы пред людьми показать, что смотрите, какие у меня послушные дети. Смотрите, в собрание я только взглянул на сына, он уже сразу притих. Сказал до замечания, а у других так не получается. У нас в церкви есть 7 матерей-одиночек, у них нет отцов по разным причинам. Кого-то выгнал муж, сказав сделать выбор, или я, или Бог. Кто-то так вот с поломанной судьбой, вот они воспитывают, а у них не получается так строгости держать. Не хватает или отцовского сердца, или отцовской руки, не знаю. И не получается. А у кого-то получается. И вот за того, чтобы людям показать, смотрите, какое у меня послушание в семье, друзья, мы иногда вот так приструниваем детей. В одном собрании тоже один подросток крутился, баловался. А отец здесь находится, а никто замечаний не делает. Все родители здесь, неудобно делать замечания. Вот, можно сказать, смотри за своими детьми. И вот он докрутился, отец подошел его за руку и повел. Ну, вот так вот, между рядами. Ну, все поняли, повел наказывать. А он идет между рядами и говорит: братья и сестры, молитесь за меня. Этот, а сын-то его. Повел наказывать, вывел его и наказал там, и всыпал. Вот. Ну, не знаю, хорошо или это плохо, или дома надо было наказывать. Братья и сестры, мне хотелось так сказать. Если даже, кто здесь родители, мы наказываем детей, то не для того только, чтобы подчеркнуть. Вот смотрите, как у меня в семье и розга действует, и строгость. А все это делается ради неба, ради царства. Вот там своих детей видеть, ради служения. Ради того, что они уже потенциально должны быть там, в уделе Христа, в уделе Божьем, в труде, в служении. Вот нельзя здесь перемещать такие акценты. Непосредственно бывает такое еще в семейном воспитании. Вот кто имеет моавицкий взгляд, они обычно так держатся, что ты смотри уроки, не пропускай. Ты смотри, значит, вот те и другие мероприятия не пропускай. И если даже в этот момент какое-то общение, друзья, мавитский взгляд заставит, скажет, ты иди в школу, а на общение не езжай. Я не к тому, чтобы пренебрегать школьными уроками, но бывают моменты, что лучше езжай на общение, вот, ты там получишь духовную пищу, там Бог с тобой заговорит, нежели, ну, какое-то другое общение, которое не к небу ведет. Вот, это здесь всегда, друзья, вот идет параллельно моавитский взгляд и ханаанский. И все время мы перед выбором, на какой платформе стоять. Кто желает, отметьте такой стих, есть книга Осия, 10 глава, 12 стих. Осия 10, 12. Здесь написано, распахивайте новину. Мне хотелось немного конкретно обратиться вот к служению нашему, который вот здесь собрались труженики. Распахивайте новину. Те, кто занимается с детьми, очень часто приходят в тупик или в кризис. Что еще преподать детям? То попробовали, это приелось, это уже детям скучно. Что преподать еще детям? И вот здесь Осия пишет, распахивайте новину. В каком случае будет, братья и сестры, новина? Когда мы имеем ханаанский взгляд. Моавитский взгляд, он, друзья, исчерпывающий. Он себя исчерпает. Есть моавитские методики. Да, они увлекательные, мы можем принять. Или с запада их принять, или еще откуда взять. Но они себя исчерпают. В чем суть этих методик? Друзья, если мы поставили такую цель, ну, допустим, только научить детей играть, петь, рассказывать декламации. Я считаю, это цель только моавитского взгляда. Это цель ближняя. Вот на текущий момент, чтобы меня похвалили, как я хорошо группу подготовил к празднику, чтобы это отметили, чтобы это было видно, что не зря я группу проводил. Друзья, недостаточно этого. Это еще давно, во времена гонения, был подобный семинар. Не в таком, конечно, количестве. И на том семинаре тоже была духовная пища. Как могли, проводили семинар. И на семинаре был задан такой вопрос. Скажите, какую вы цель видите в работе с детьми? Так, очень по-серьезному было поставлено. И вот так вот спрашивали, кто в какой группе занимается. И так вот сестры, братья вставали и говорили. Ну, говорили по-разному. Вот. Я хочу детей к Богу привести. Кто-то ставал цель, я хочу детей поближе с Библией познакомить. Вот. Кто-то так, ну, поэтично, моя цель небо, ну и так далее. И вот там один брат был. Если бы я назвал его имя, наверное, кто-то его бы и знал. Его уже нет в живых. Он занимался с подростками. И очень серьезно занимался. И когда до него очередь дошла и спросили, а твоя какая цель? Он говорит, моя цель – довести всю мою группу подростков до крещения. Братья и сестры, вот здесь мне видится уже, ну, такая цель, более яркая, определенная. Это ханаанский взгляд. Не просто детей обучить Библии, друзья, нотной грамоты и скорее в другую группу перевести автоматически и следующих мне подавайте. Нет, друзья, это может быть моавитский взгляд. А Бог хочет, чтобы мы имели взгляд ханаанский, то есть взгляд в небо, и детей направлять в служение. Это очень важная сторона. Поэтому, если у нас взгляд ханаанский, Бог наши возможности будет расширять. Бог подскажет нам, какую новую тему избрать, какую новую методику, какое новшество нести, какое новое предложение конструктивное, новый подход, друзья. И в детском служении все время надо распахивать новину. У нас тоже есть сестры, которые занимаются с младшей группой. Я иногда просто удивляюсь их изобретательности. Но так они разнообразят занятия. И дети всегда приходят довольны. То что-то они слепили, то что-то склеили. То что-то нарисовали, и всегда они разнообразят. И столько лет занимаются, и всегда вот у них интересно проходят уроки. Вот, ну, там, с младшей группы. А бывает, дети говорят, а нам скучно, а нам неинтересно. Почему? Наверное, уже взгляд не тот стал. И где-то себя исчерпали. Так вот, братья и сестры, ханаанский взгляд, он не исчерпывающий. Когда-то Елиуй заговорил уже, когда все друзья, Иова выговорились, Иов выговорился, заговорил Елиуй. И там он говорит такие слова, я полон речами. Вот Господь наш, Он полон речами. Это касательно и проповедников. Когда все уже вроде бы иссякло, ничего нет, а есть тот, который говорит, я полон. Вот к нему и надо обращаться. И поэтому будет и новое слово, и новый метод, и подход, и новая тема. И всегда она будет интересна. А можно так вот научить детей, как молиться, научить церковным правилам, и все. А ради чего это делается? Вот хотелось, чтобы мы, взойдя сегодня на вершину Фазги, имели правильный взгляд в своем служении, который бы был неисчерпаем. Вот мне приходилось в жизни много совершать вечерю Господня. Ну, как много? Каждый месяц. Вот. Редкий случай, когда-то и не приходится. И вот думаешь так, Господи, что еще нового сказать о страданиях Христа? Уже вроде бы все детали подчеркнуты, а надо что-то новое говорить, не в общем. Чтобы слово о кресте, оно силу давало. И вы знаете, на удивление Господь открывает слово Господне. И каждый раз Господь еще какой-то штрих из вот, страданий Христа открывает. Еще на что-то обратить внимание. Опять какой-то живой поток открывает. И я сам удивлялся, братья и сестры, когда бывало, служение идет, и один брат призыв делает, и второй как бы, ну, тоже к покаянию побуждает. И в конце делаем призыв, и никто не выходит каяться. А когда вечеря проходит, мы говорим о страданиях Христа, ну, как-то служение какого направления, и никто, в общем-то, к покаянию зовет. О страдании стали. И в конце предлагаем, может, есть кто хочет выйти покаяться, и выходит каяться. Ханаанский взгляд, он себя не исчерпывает. Почему? Потому что это взгляд веры. Бывает, вся наша система христианской школы построена, ну, сконцентрирована вот на этих Моавитских долинах. То есть вот на данный момент видим величие, на данный момент. А что дальше будет с этими детьми? Мы можем сказать, несчастье незаметно, бедствие не видно. Друзья, оно есть там. Дети ведь, они все разные, все разные. Степан Григорьевич Германюк, он совершает служение на Дальнем Востоке. Ну и как-то на одном общении мы вместе ночевали, и он немножко порассказывал за Дальний Восток. Какие там особые вот, климатические условия, какие там, какая там природа. И вот он рассказал, там на Дальнем Востоке, недалеко, где он живет, есть такая долина гейзеров называется. Вообще, таких долин всего несколько на земном шаре. Это такое, скажем, уникальное творение Божье. Значит, вот в этой долине там 250 гейзеров. Гейзер – это горячий источник воды. И вот вода оттуда бьет вот так вот струей вверх. То бьет струя, то перестает. Есть поток пульсирующий. И вот эти 250 источников, это, говорит, очень красивое зрелище. И вода горячая, она так вот стекает. Ну, сейчас, говорит, эту территорию окружили, там фирма взяла под свой контроль, туристы приезжают, заплатят деньги. И он говорит, интересная особенность. Каждому источнику ученые дали название, каждому гейзеру. Вот у каждого есть свое название. И там есть, говорит, такой источник, из него вода не бьет. Ну, такое отверстие в земле. И оттуда, говорит, такое, ну, как бы урчание, неприятное. Вот, ну, какое-то даже сказать, страшное. Такое неприятное для слуха. Вот, и этот гейзер, так источник называется, это врата ада. Вот, ну, такое дали, согласно его характеристике. Один, говорит, есть источник, ему дали название Леший. Он, говорит, так, склонив горы сбоку. И у него струя то туда может, то сюда. И когда этот ведет, там экскурсовод показывает, он говорит, осторожно, чтобы вас водой не обкатило. То есть непредсказуемо в любую сторону. И так вот другие источники есть, и красивые там названия. И вот знаете, я так слушал, думаю, там, когда вот о детях размышлял, думаю, вот дети, их сердца, это тоже вот эти источники, разные источники. У каждого ребенка свое сердце. Бывает, детей привели неверующие родители, они только уверовали с мира, и там уже это детское сердце чем только не наполнено. А возьмите школу, где неверующие дети. Это вот та долина гейзеров. Кто чем наполнен, вот они себя показывают. Вот они эти источники бьют и налево, и направо, и вверх, и вниз, и пульсирующие. И вот как быть с ними, друзья? Как, куда их привести? Это вот та долина, где Марка 7 глава 20 стих написано: «Ибо изнутри сердца человеческого исходят». Вот из сердца детей это исходит. И как хорошо, чтобы в этих сердцах забил другой источник. Вот. Как здесь работать? Как подойти к этим детям? Брать все это по-разному. Можно подходить с моавитских позиций, можно подходить с ханаанских позиций. Каждый уже сам может свое служение проанализировать и увидеть. Батурин перед смертью, это было, по-моему, в 88 году, на одном молодежном общении говорил проповедь. Кто помнит те годы, друзья, это только-только было начало перестройки. И вот он интересное слово говорил. Он молодежь призывал к большой евангелизации. Хотя предпосылок к этому, можно сказать, еще не было. Или, по крайней мере, не видели. Оно к этому шло. А он говорит: молодежь, Бог вас готовит к евангелизации. Набирайте силы, молитесь пред Богом. Ну, по-разному его проповедь тогда восприняли. Но вы знаете, уже к концу 80-х начиналась серьезная евангелизация. То, что было дальше в 90-м году. Друзья, это был взгляд ханаанский. И я так скажу, что многие церкви, даже в нашем братстве, отстали в плане евангелизации. Они уже только потом подражали. Кто-то библиотеку открыл передвижную, услышали: давай, кто-то палаточки стал ставить. Отстали. Почему? Были слишком сконцентрированы на моавитском взгляде. Им казалось, вот текущий момент, как, что оно выйдет. А кто-то вперед с верой смотрел и пошел делать. Ну, я не сужу никого. Слава Богу, и то, что сделано, и вот сделано действительно немало. И много в это десятилетие обратилось грешников, и церкви, и братство пополняется. Но вот очень важен вот этот ханаанский взгляд. Хотелось еще вспомнить вот такую деталь. Это из жизни священника Илия. У него было два сына. И мы знаем, что это сыновья были люди негодные. Но почему вот у него дети такими стали? Есть разные суждения на этот счет. Бывает, жену обвиняют, вот жена не воспитала, потому что о ней ничего в Библии не говорится. Может быть, она виновата, не знаю. Но вот при внимательном чтении можно найти ответ на этот вопрос. Это первая книга Царств, 2 глава, 29 стих. 1 Царств, 2, 29. Когда уже Бог заговорил с этим священником, и он говорит такие слова: «Для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих?» Мне видится, вот здесь открывается тайна, почему неправильное получилось воспитание его детей, почему они такие нечестивые выросли. «Почему ты предпочитаешь мне сыновей своих?» То есть в доме священника Илия, друзья, шло воспитание такое: он все время сыновей предпочитал Богу. То есть, когда на весы становилось, кого послушаться, Бога или сыновей, он, возможно, ради мира в семье, ради удовлетворения их капризов, ради того, чтобы они, ну, не осложняли ситуацию в семье, он все время предпочитал сыновьям. Ну, как это может выглядеть? Я вам примерно такие примеры расскажу, которые бывают в нашей жизни. Например, мать говорит дочери: езжай на общение, молодежное общение. Дочь в плохом состоянии духовном, езжай. Она надеется, может, она там покается. А дочь говорит: вот купишь мне юбку с разрезом, поеду. Сынок, иди на молодежные ходи, ведь проходят каждую неделю. Папа, купишь сотовый телефон, буду ходить. И родители думают, кого предпочесть. И думают, ну хоть таким путем приблизить Богу. И говорят: ладно, куплю, иди. Это моавитский взгляд, друзья. Это взгляд на текущий момент. Он только сегодня сходит, а дальше что? То есть методом нечистоты или отступления, или, так скажем, не Божьим методом детей не приблизишь к Богу. Не приблизишь к Богу. И вот с этой платформы моавитской некоторые воспитывают. Так, где было священника Илия. Он предпочитал детей своих Богу. То есть, когда нужно было выделить предпочтение Богу, а он их слушался. Ради мира, ради устройства. И вот этот почерк, друзья, к чему он привел? Бог говорит: ты не обуздывал детей. До необуздания дошло. И дошло до такого вот нечестия. Еще хотелось такую деталь отметить в моавитской позиции и ханаанской. У нас был семинар последний, тоже как у вас, так всего объединения. Вот у нас в объединении где-то 256 работников с детьми. На семинар приезжает где-то 100 человек, потому что трудно опроситься с работ и дальние расстояния. Ну, может быть, и так с одной группы, где 2-3 работника, нет необходимости с кем ехать. Вот. И когда у нас был семинар, так, брат ответственный за работу, он тоже у нас по определенным темам намечается, которые мы раскрываем. Вот, беседуем, молитв много очень. Вот, практические вопросы разбираем. Вот, и этот брат решил предложить такую страничку, открыл, страничку лагерей христианских. Немножко анализ сделать, плюсы, минусы и так далее. И еще он в этой страничке такое усмотрел. Попросил из присутствующих братьев и сестер поделиться. Тех, кто были 6 или 7 раз в христианских лагерях. Как они в то время воспринимали лагерь? Что они видели положительно, отрицательно? Или какое влияние на них оказал христианский лагерь? Ну, вот такая была поставлена задача. Вы знаете, очень интересное было общение. Мы без слез не могли слушать свидетельства. Там несколько сестер и братьев делили. Друзья, очень было поучительно. Сейчас они сами стали членами церкви, сами сейчас занимаются с детьми. И вот они делятся, когда они были подростками, детьми, вот, как они воспринимали лагерь. И вот там один брат мне запомнился. Он пришел из мира, приехал он в лагерь. Один заезд старшая группа или младшая, я уже сейчас не помню. Второй заезд другая возрастная группа. Он когда приехал, вот, ну, дома, видать, он не доедал. Там отец пьяница. Вот такие у него условия жилищные. Ему так в лагере понравилось, и он так к поварам привязался. Он или каши мало ел, сестры ему всегда каши варили и добавку давали. И вот он пришел, и они так к нему расположились, и он к ним. И они его так вот подкармливали. И вся атмосфера лагеря так ему понравилась. И когда кончился их заезд, нужно было эту группу вывозить, а привозить других. А он встал и плачет, и говорит, я не хочу ехать домой, у меня дома ад. Ну вот здесь важен какой взгляд в служении, моавитский или ханаанский. Если моавитский, ну так, вот ради порядка, дисциплины, можешь сказать, знаешь, ты не нарушай. Мы никому исключения не делаем, мы тебе не сделаем. А брат нет, он решил сделать исключение. Говорит, ладно, оставайся на второй заезд. Пусть это не твой возрастной заезд, оставайся. Он так был рад, друзья, что его оставили. Вот это расположение. И с поварами он общался. Он уже вырос, повара передают. А как тот мальчик, который всю кашу просил? Мы говорим, уже член церкви. И вот он поделился, что вот эта гибкость, вот это, ну, расположение или снисхождение, оно так на него влияние оказало. Конечно, не только это был штрих его духовного становления, но в конечном счете, друзья, он член церкви. И вот он стоял со слезами, свидетельствовал, и без слез нельзя было его слушать. И сестры другие рассказывали. Опять-таки, вот служение. Как, с какой позиции идет это служение? Вот так Господь сегодня для нас это особо обостряет, показывает. Один руководитель молодежи делился, говорит, у них молодежь, в общем, один был юноша. Но он так себя вел, в общем, молодежное срывал. Один раз, другой. И говорит, все уже устали мы от него, и я, говорит, устал. И думаю, Господи, ну как с ним поступить? Уже думаю, я, может, могу еще снисходить, но он разрушает молодежное. И я и другим не могу ничего доброго сделать и в таком положении. И вот, говорит, однажды собрание идет воскресное. А он опять не с молодежью сидит, а он так, где косяк, там встал. Это, друзья, еще были времена гонения. Тогда в своих домах были собрания. И вот он там стоит, а идет собрание. А я, говорит, на него смотрю и думаю, сейчас кончится собрание, а после собрания молодежное. Я ему скажу, больше на молодежное не приходи. А сам сильно переживаю, думаю, правильно это или неправильно. Вот больше на молодежное не приходи. И у меня, говорит, такая внутри борьба. А он стоит таким безразличным видом. И вот собрание подходит к концу, и в конце служитель приглашает покаяние. он как с целого косяка вышел, выходит и кается. Он говорит: слава Богу, что я не сказал. А если бы я обогнал Бога? Вот знаете, с какой позиции не сходить? Где, как быть вот с теми, которые нам срывают занятия? А таких сегодня немало, и девочек, и мальчиков. Как с ними поступать? Пусть, друзья, каждый посоветуется с Богом. Но скажу, что наши действия будут разные. Из-за того, что или будет моавитская позиция, или ханаанская. Взгляд на грех тоже может быть разный, смотря какая позиция, моавитская или ханаанская. Если моавитский взгляд, то у занимающихся детьми может быть такая позиция: да, ничего страшного. Это и касательно внешнего вида, и содержания, и поведения, ничего страшного. А ханаанский взгляд: ничего нечистое туда не войдет, ничто нечистое туда не войдет. Вот так, друзья, Господь ведет нас и через Слово Господне открывает нам и эту тему, чтобы нам правильно ориентироваться. Можно вспомнить еще пример за богатого юношу. Пришел этот богатый юноша, который был воспитан на платформе закона Моисеева. Вот, подошел: что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Христос ему напомнил о заповедях. Я думаю, он не без доли удовлетворения и гордости сказал: все это сохранил я от юности моей. Мне видится, это моавитский взгляд. Все это я сохранил. Бог его переводит теперь на взгляд ханаанский. Он говорит: ты богатый, у тебя богатое имение, пойди продай имение и раздай нищим. Друзья, не смог он перестроиться. Как бывает, и мы не можем перестроиться. Нам кажется, что вот только вот так правильно. Вот и не можем дальше посмотреть. И не получается, и нет успеха в служении. Апостол Павел в свое время перечисляет тоже свои достоинства, я так сказал, моавитские. Это Филиппийцам, 3 глава. Хочу прочесть о них. Тоже для наглядности, для яркости. Филиппийцам, 3 глава. 4 стиха. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». Вот, надеяться на плоть. Это моавитский взгляд. Перечисляет: «Обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законы непорочной». Дальше, переход на ханаанский.